для вас все самое любопытное и интригующее в прямом эфире, и не только на страницах «Радио Спутник», практически во всех соцсетях и мессенджерах. Заходите, комментируйте, ставьте лайки, делитесь нашими постами со своими друзьями и коллегами, родными и близкими. В студии Олег Обухов, здравствуйте. Крыша поехала, и стены, и лестницы, все переехало. Три исторических строения за Савеловским вокзалом передвинут более чем на 100 метров. Такие работы проводятся впервые за 40 лет. Несмотря на то, что эти здания не находятся под охраной государства и не имеют закрепленной культурной ценности, решили сохранить их и использовать в новом комплексе. В эфире «Радио Спутник» расскажем, какие еще проекты восстановления исторического наследия планируются в ближайшее время, а поможет мне в этом моя коллега Елена Глещинская. Елена, привет.
Привет. Из тех трех зданий, о которых ты говорил, одна башня водонапорная весом больше 1600 тонн уже переехала на новое место прописки вот буквально на днях. Два других, модельная мастерская и сборочный корпус конца позапрошлого века, будут сохранять объемы декор фасадов, но они будут переезжать по частям. Их разрежут, перевезут по частям и склеят. Работы уже начались, их закончат до ноября этого года. Они будут интегрированы в новый комплекс технопарка в качестве офисов, развлекательных заведений. Вот этот вот участок на Складочной улице до недавнего времени был территорией действующего компрессорного завода «Борец». Этот завод был построен в конце 19 века, как я сказала, Бутырский машиностроительный завод Густава Листа. И специалисты, когда начали эту площадку, завод уже заброшен, уже более 12 лет там сам завод переехал в другую область, и там ничего не было, и когда начали эту площадку перестраивать, думали, что делать с этими зданиями, было очень жалко, и решили их передвинуть. Сейчас, конечно, есть современные технологии, там, которые могли бы это сделать, но пробовали и решили по старинке с домкратами, катками, по рельсам, потихонечку, с маленькой скоростью все-таки перевести вот эти вот три красивых, действительно красивых здания. Никаких формальных обязательств, хотя и не было, там это ни башня, ни эти две мастерские не обладают статусом объекта культурного наследования, и на передвижку будет потрачено около 550 миллионов рублей.
Сумма не маленькая, надо сказать. Ну, действительно, масштабный проект, однако мы любим Москву не только за башни, старинные заводы, дореволюционные люки, есть еще решетки, вывески магазинов. Все это, конечно, придает особое очарование и ценится не меньше. С нами на связи руководитель проекта восстановления деталей старой Москвы, главарь
Трудкоммуны
«Вспомнить все». Наталья Тарнавская. Здравствуйте, Наталья.
Добрый день.
Наталья, вот мы обсуждали передвижку целых больших, огромных зданий, но мы следим и за работой вашего проекта. У вас, хотя там совершенно маленькие бывают восстановления, но не менее приятные и интересные. Расскажите, пожалуйста, немножко о вашей работе. Вот что вы вот в данный момент чем занимаетесь? Наверняка есть какие-то новые интересные новости.
Я думаю, что те, кто живет в Москве и гуляет по центру, уже видели эту вещь, потому что это один из самых заметных и самых громких наших проектов. Нам очень повезло в этом году договориться с огромным количеством участников, задействованных в этой истории, и отреставрировать, вот сейчас мы заканчиваем, а 6 августа будем открывать уже, отреставрированные вывески. Это вывески дома фарфора Кузнецова на Мясницкой улице. Практически все москвичи знают этот дом. Это слева от Библиоглобуса. Дом, который построил для Кузнецова Шехтель в 1903 году. Красивый, высокий, такой статный, очень не шехтелевский, очень богатый дом. И там удивительная, собственно, история. Только специалисты знали, что на доме сохраняются возможно, вернее, сохраняются исторические надписи товарищества Матвея Федоровича Кузнецова. И нам очень повезло договориться с Департаментом культурного наследия и собственниками здания, чтобы просто мы подковырнули штукатурку и посмотрели, не сохранились ли они там. И когда мы подковырнули, мы обалдели полностью, потому что оказалось, что это не просто надпись, не просто вывеска, а это огромные гранитные такие полированные плиты, в которых буквы выбиты, как на памятнике, и отделаны социальным золотом, даже не золотой краской, не
фаталью,
а социальным золотом. Они фантастические, они невероятные. Все, кто гуляет по Москве, вот просто по Мясницкой в самом начале пройдите, вы их увидите, вы обалдеете, насколько это роскошно. Вот, сейчас мы их чистим, то есть мы их освободили от штукатурки, мы их освободили от всех наслоений краски, мы зачищаем там все порезы, которые им время нанесло за эти 100 лет. И вот на следующей неделе они уже будут прям совсем готовенькие, чистенькие и очень красивые. Вот, мы такие штуки делаем с 2012 года, то есть 8 лет. Конечно, надписи и вывески самые интересные из того, чем мы занимаемся, потому что они, ну, во-первых, они очень эффектные такие, они читаются, да, человек, подходя к зданию старой аптеки или старой булочной, начинает про что-то такое думать, представлять, как здесь торговали хлебом или лекарствами 100 лет назад, вот какая-то у него запускается такая историческая игра в голове. Вот, помимо этого мы делаем восстановление каких-то еще маленьких металлических деталек, там, столбики чистим и прочее, то есть не просто приводим город в порядок, а пытаемся найти те детали, которые о чем-то рассказывают.
А вот, казалось бы, да, уже все должно было быть давно найдено, и все равно находится...
Еще и внуки наши, и правнуки находят кучу
да?
в Москве. Да, в Москве.
Главное ковырять, что ли, побольше?
Ну, главное, на самом деле, не просто ковырять, а как-то смотреть на это с умом. Вот у нас была недавно история. Мы от тоски карантинной бросились чистить один столбик в Брюсовом переулке, который, на самом деле, вот обычному прохожему, и даже мне бы, скорее всего, ни о чем не рассказал. Такая смешная затея. Значит, есть дом в Брюсовом переулке. Брюсов – это прямо рядом с Тверской. Есть столбик, который стоит рядом с этим домом, и который закрашен многими-многими слоями краски, как и все заборы, которые мы видим в Москве. Но краеведы, проходя мимо этого столбика, вдруг сообразили, что он как-то немножечко по стилю не подходит к этому дому.
Какой-то подозрительный, да? Какой-то подозрительный столбик.
Подозрительный чуть-чуть, да. То есть дом 1900 года, такой уже спокойный 20 века, а столбик такой прям весь с вензелями. И стали просто копать информацию, обнаружили, что на самом деле это столбик от ограды усадьбы, гораздо более древний, середины 19 века, которая стояла рядом. Ее снесли, потом снесли весь забор, потом с этого столбика украли вазу, которая была наверху, и столбик остался последним вот во всей этой длинной-длинной истории, примурованный к дому, просто потому что его дом пристроили к этому столбу. И вот у нас таким образом получилось, что стоит столбик, который старше дома.
Это маленький вот... столбик, а какая богатая история.
Да, да, да. Это такая прикольная игра, что не столбик пристроили к дому, а дом к столбику. Ага. И про это можно рассказывать и показывать усадьбу. И вот когда там теперь гуляют экскурсии по Москве, они рассказывают эту историю, что Москву можно читать немножечко по-другому, если ты что-то знаешь про нее. Мы этот столбик почистили, мы причем оставили там как такое назидание потомкам, мы оставили все в нескольких местах, все 10 слоев краски, которые мы на нем обнаружили, чтобы стало понятно, как выглядела вещь, при постройке, и как она может выглядеть, если ее испортить краской, да, чтобы все понимали, что нужно к этому относиться бережнее и внимательнее. Вот за какими-то такими маленькими детальками мы тоже охотимся, если они говорящие и интересные.
Наталья, а что самое интересное для вас открылось вот за последнее время, учитывая вот вышеозвученную вами историю? Наверняка это что-то еще такое, как вы говорите, прикольное, интересное, интересное. Любопытное появилось, да?
Моя самая любимая история – спрятана в Кривоколенном переулке. Это тоже рядом с Мясницкой. Я думаю, что те, кто любит гулять по переулочкам, они эту историю видели. Там есть на доме 14 вывеска, на которой написано большими буквами «Заводская техническая контора инженера Фалькевича». Она сама по себе очень эффектная, она необычным шрифтом сделана. И, в принципе, она мне нравится, потому что все слова в этой вывеске, это слова, которые сейчас не используются. Да? Никто не... Ну, когда мы проходим мимо вывески, на которой написано «аптека», это то же самое, что сейчас, просто другой, как бы, другой визуал, да, ничего такого уникального. А заводская, техническая контора, инженер Фалькевич, сейчас так никто не говорит и не пишет. И уже сразу это запускает какое-то понимание того, что это старая вещь. Вот, а про Фалькевича Мы стали искать информацию, тут тоже такой Фалькевич, чем он занимался, что за контора, что она делала. И помимо всех вот всяких историй про Фалькевича, что у него за бизнес, автомобильный, там какой-то инженерный и так далее, мы выяснили удивительную вещь про него. Он родился в Вильне, приехал в Москву учиться. Его звали Самуил Фалькевич, обычное еврейское имя, фамилия. Но в 2014 году, когда началась Первая мировая война, он пошел и поменял имя на Семена. Известно, что очень многие немцы, которые уже обрусевшие и жили давно в России, меняли имена на русские, крестились в православие для того, чтобы избежать погромов, да, и любых сложностей, которые связаны с их немецким происхождением. Но человека по фамилии Фалькевич вряд ли можно было заподозрить в том, что он немец. Угу. Оказывается, была помимо вот этой вот как бы волны спасения, была еще волна такого патриотизма серьезного, да, на фоне ненависти к агрессору, да, к немцам и так далее. Когда люди, в принципе, с не очень русскими именами шли и получали русские имена и крестились в православие для того, чтобы больше чувствовать себя русскими. И это довольно невероятная история для нас, современных людей, которые, для которых, собственно, имя – это очень важно, да, для нас, для всех это очень важно, очень серьезно. 100 лет назад это было по-другому. И вот мне кажется, что это очень говорящая история, которая рассказывает не просто о том, что здесь был какой-то инженер, который что-то делал, ну, делал, пес с ним, а нам рассказывает про то, как себя чувствовал, о чем думал обычный москвич 100 лет назад, когда происходили совершенно другие события. Вот, я люблю эту историю, потому что она рассказывает очень много не просто о конкретном доме, конкретном человеке, а в принципе про историю страны и века.
Наталья, скажите, пожалуйста, вот как вы относитесь к той инициативе, чтобы переносить исторические строения на несколько метров, ну, там, вправо, влево, вперед, назад, для того, чтобы освободить место для строительства новых объектов? Нравится вам такая идея? Потому что вот, насколько можно судить, в Москве в той же самой 40 лет последний раз назад это было сделано, в западных странах практически этим не пользуются.
Ну, вы знаете, это такой очередной компромисс, которым нам всем нужно быть лояльным, потому что, с одной стороны, конечно, в современных мировых представлениях об археологии, о реставрации, о сохранении наследия считается важным не просто сохранение объекта, а сохранение объекта в том месте и в той среде, в котором он находился. И в этом его фишка, что он вот здесь стоял и здесь продолжает стоять сотни лет. Но... Ну, как бы понятно, что лучше перенести, чем снести. Тут про это, как бы, ну.
Вообще речь не идет, да?
Ну да, то есть если у нас нет альтернативы, конечно, это хорошая тема. Но в реальности это, конечно, трэш. То есть.
Трэш.
Ну, как бы да.
А поделитесь тогда с нами, в чем трэш состоит?
Это то же самое, что найти, например, разваленные, что у нас там, Помпеи, выкопать их и перенести в Рим, чтобы было удобнее смотреть туристам, да? Так же никто не делает, все же едут специально в Помпеи для того, чтобы понять, как это было. Вот, поэтому в том, что объект находится в том месте, в котором он и стоял, в этом есть определенный смысл. И как только какая-то вещь отрывается от земли и переходит на новое место, она теряет очень много информации о самом себе, вот на мой взгляд. Но, опять же, с вопросом о переносе здания, я так понимаю, что говорили про вот последнюю передвижку. Да,
Савеловский вокзал, да.
Да-да-да. Ну, как бы, да, это хороший опыт, если нет других вариантов сохранения. У нас в Москве слишком много печальных историй, чтобы мы говорили еще о том, что мы недовольны, вот честно скажу.
Наталья, а вот вы занимаетесь совершенно такими мелкими деталями, вывески, решетки, столбики. Вам бы не хотелось вот какой-то такой огромный, большой такой проект сделать?
Я честно скажу, что амбиции, связанные с восстановлением огромного и большого, они неоправданы, и говорить о них всерьез не очень, на самом деле, нормально.
Ну, у вас же успешно, вы же успешно, получается, в такие маленькие вещи. Могло быть что-то.
Мы делаем вещи, которые мы можем сделать. Собрать на краудфандить 500 000 несложно, на краудфандить 1 000 000 там, или 2 несложно. Но реставрация здания – это не 1 000 000, не 2 и не 10. Если это делать профессионально, так как делаем мы с вывесками, то это десятки миллионов, это серьезная работа. И, ну, как бы заявлять, что давайте мы это сделаем, давайте нас кто-нибудь проспонсирует, это немножечко ни о чем. Мы гордимся тем, что мы можем сделать вещи от начала до конца. То есть вот мы взялись, за вывеску, мы ее отреставрировали, и она осталась, она понятна, ее можно сфоткать, выложить в Инстаграм и рассказать об этом какую-то историю. И это та вещь, которую мы сделали, не бросив на середине, не запустив какой-то там процесс, не закончив его и так далее. Поэтому вот, ну, амбиции, они в данном случае нашими методами нерешаемы, к сожалению.
Наталья, спасибо вам огромное за те пояснения, которыми вы с нами поделились. Главарь Трудкоммуны «Вспомнить все» Наталья Тарнавская рассказала нам о нюансах, о деталях исторической перестройки мегаполисов.
Вы слушаете «Радио Спутник».
В России, к слову, озадачились не только сохранением исторического облика столицы, мегаполисов, больших областных центров и так далее, но и вообще всех городов, поселений, которые имеют историческое наследие. Минстрой разработал законопроект, который предполагает требования к архитектурным решениям при строительстве любых новых зданий. Там это должно быть соблюдаться цвет фасада, размер окон, высота потолков должна гармонировать, все это должно гармонировать историческим окружением.
Если сейчас нормы распространяются только на охраняемые объекты, отдельные здания или градостроительные ансамбли, и поэтому, может быть, вполне появится такое строение совсем другого стиля, что приводит к такому, знаешь, нарушается гармония, да, старинного, допустим, переулка или улочки. Поэтому сейчас в новом законопроекте хотят ввести такую норму, что будут договариваться, вот, оговариваться все. И, допустим, и процент остекления, и цвет фасада, и как будут входы расположены. Все, чтобы оно гармонировало с исторической застройкой. Это если не удается в этом месте, допустим, сохранить старое, или вот как мы обсуждали, передвинуть на другое место. Что вот касается передвижки, если мы вернемся, да, к этой новости, которая прямо сейчас происходит за Савеловском вокзале, я хотела рассказать, что в России впервые передвинули в 1812 году деревянную церковь, а каменное здание в 1898 году. Ну, а самое большое количество таких переездов зданий с одного места на другое было перед Великой Отечественной войной в 30-е годы, когда по новому генеральному плану расширяли улицы, и все мы помним эти истории, да, совершенно замечательные, когда дома переезжали вместе с жителями, они могли в это время спать, могли ничего не заметить, и пользоваться водопроводами, ничего не замечали. Вот такое было интересное, прекрасное время. Сейчас же это не так распространено, вот видишь, действительно довольно очень редко и в России, и в других странах мира передвигают здания. Вот почему, я не знаю, может быть, они так хуже сохраняются, или они настолько уже ветхие, что...
Но даже вот я, с точки зрения не специалиста в плане передвижки зданий, там на те же 100 метров, могу сказать, что одно дело, когда дом был построен там 100 лет назад, допустим, да, он стоял себе хорошо, он уже прижился при фундамента, а когда его начинаешь тревожить, тормошить, передвигать, в любом случае это может сказаться негативно. Хорошо, когда есть специалисты, которые все это учтут и сделают это все аккуратно. Там же расчетов сколько нужно сделать для того, чтобы передвинуться.
А что вот почти 100 лет назад передвигали, и они до сих пор стоят? Что сейчас нет таких специалистов?
Есть специалисты, сделали все верно, но в любом случае опасение того, что если вдруг что-то пойдет не так, то прощай, до свидания, здание, получается так. У нас есть возможность обсудить, что же лучше делать, сохранять, передвигать старые дома или строить новые, но похожие на старинные, вместе с урбанистом, экспертом по территориальному планированию Союза архитекторов России Александром Антоновым. Александр Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, добрый день.
Александр Владимирович, вот как ваше мнение, вот это вот переезд, передвижка домов, она... как сказать, перспективно, что ли, или не нужно этого делать?
Ну, на мой взгляд, какой-то не очень понятный хайп возник.
Почему?
Во-первых, я не вижу там домов, я вижу там руины. Да, но, во-вторых, как бы это не очень понятно, почему это сравнивается с передвижкой реальных жилых домов в довоенное и послевоенное время в Москве, да, когда передвигались функционирующие дома, да? Это все мне напоминает, на самом деле, создание музея руин при жилом комплексе, да? И сравнивать это надо вовсе не с передвижкой домов, а с созданием музеев деревянного зодчества, да, которые, скажем, со всей Архангельской области, да, все свезено в Малые Карелы, со всей Иркутской области все свезено в Тальцы, а со всего района Савелова все свезено в угол нового жилищного, нового жилого района. Ну вот, собственно.
Ну это же, наверное, лучше, чем если бы было их вообще снести.
Ну, знаете, я не видел проекта, да? Конечно, лучше было бы вообще оставить. И, а так, на самом деле, ну, снесено это, знаете, как с африканскими индейцами. Мы 90% истребили, а остальных поместили в резервацию. Чего было лучше? Было истребить 10% или не истребить предыдущие 90%? Как-то вот странно вопрос, на самом деле, ставится.
Александр Владимирович, а вот какие...
Если сохранять, давайте сохранять.
Вот мне показалось, что это такой масштабный, действительно классный проект. А вот вы нас вот так вот сразу и разочаровали. А вот как вы считаете, какие должны быть масштабные
проект
проекты?
Хороший. Да. Этот проект хороший в том плане, что, может быть, возникнет мода на кирпич, скажем так, да, и в других городах, прежде чем сносить кирпичные фабрики, у того же девелопера, да, старые кирпичные фабрики 19 века, да, у того же девелопера, просто в голове щелкнет, он скажет, что не, это круто. Из этого можно какую-то денежку делать, да? Как-то это можно раскрутить. Но это не имеет отношения к сохранению исторического наследия.
А вот за границей как делают? Как поступают в таких случаях?
Что за границей делают?
Передвигают дома?
За границей нет такого жилищного бума, чтобы все снести и построить. Понимаете? Нет массового жилищного строительства в таких объемах, как у нас.
Но это сейчас, а возможно, история, может быть, какие-то факты интересные подсказывает в Европе, в Америке?
История подсказывает факты везде по-разному. Ну, вон, пожалуйста, в каком-нибудь там Сеуле или Гонконге сносят дома в огромном количестве, там в Кулуне сносят дома постоянно какие-то. Опять, везде по-разному. Ну, вот это вот странный вопрос, а как за границей? Везде, в каждом городе по-своему, в каждой градостроительной ситуации
мы, знаете, хотели...
по-своему происходит.
Да, мы, знаете, что у нас было такое предположение, и мы хотели разобраться в этом, что вот такая передвижка домов, она может быть, ну, действительно удобна и массово. Вы говорите, что это неудобно и нерационально.
Нет, нет, а что, с какой целью? Ну, как бы, понимаете?
Ну, с какой целью? Мы
следствие, да?
Да.
А цель в чем?
Чтобы, допустим, освободить площадь для постройки какого-то нового здания. Но для этого нет, не сносить здание старое, которое понравилось в данном случае, и не хочется его терять, а просто передвинуть. Но место освободить,
знаете,
для чего-то нового.
Существует историческая среда. А здание само по себе, я говорю, это музеификация, это сбор... ну, это все равно, что за бабочек. Как это, вы поймали, прикололи и повесили на стенку, там у вас в одном альбоме висит 50 бабочек. Вы сохранили природу? Ну, то же самое.
Ну, не знаю, мне кажется, это не очень корректное сравнение.
Ну, возможно. Но, тем не менее, это не есть как бы сохранение исторического
наследия. Да мы, собственно говоря, не о сохранении исторического наследия в большей степени говорим, а о самом опыте передвижения зданий вот на такие расстояния, там 100 метров, 250. Ну, в будущем, может быть, это будут использовать.
Ну, может быть, и будут использовать, но тогда надо рассматривать это именно как бы технологически это возможно. Может, и будут использовать, если будет в этом коммерческий интерес.
Ну, коммерческий интерес
это
будет.
Это нормальный коммерческий проект. Это хороший коммерческий проект, потому что действительно, может быть, он распространится по России и будут больше сохранять подобные здания, но, скажем так, все-таки в работающем состоянии, потому что сегодня там, ну, трудно сказать, что это здание, да, это руины в той или иной степени руинированности. Не надо сравнивать это с тем, что происходило в 30-е годы, когда передвигали жилые дома, и они оставались жилыми, остаются до сих пор.
Александр Владимирович, спасибо вам огромнейшее за участие в нашей беседе. Урбанист, эксперт по территориальному планированию Союза архитекторов России Александр Антонов был на связи со студией «Радио Спутник». Он поделился своей точкой зрения по поводу того, стоит, не стоит передвигать дома, там, не знаю, 50-столетней давности.
А ты знаешь, после сегодняшнего разговора я, скорее всего, когда пойду домой, буду прогуливаться по Москве, я буду более внимательно смотреть на старые вывески, столб, бики, люки и решетки,
тебя
потому что, да, очень интересная
заразила.
Тема. Да. И ты вот замечал такие, я тоже часто замечаю вот такие вот решетки и люки, и ты знаешь, теперь, наверное, я поинтересуюсь историей.
Я очень давно не гулял вот так вот, чтобы спокойно совершенно по Москве, чтобы можно было куда-то посмотреть, заглянуть, подглядеть или еще что-то такое рассмотреть. Наверное, ближайшее...
Сегодня, да?
Сегодня, возможно, да, сегодня же пятница. Вот, и есть возможность совершенно спокойно погулять перед выходными, а может быть даже на выходных это сделать. Вот. Спасибо большое, говорю Елене Глещинской. В общем-то, мы поняли, что передвигать дома, возможно, в перспективе будет выгодно, и это удачный опыт, которым действительно можно будет воспользоваться.